Из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Альманах Петрополь.
Мои владения необъятны, в окрестностях столицы сей, все мызы, где собранья знатны, где пир горой, толпа людей, мои все радости в стакане, мой гардероб лежит в ряду, богатство в часовом кармане, а сад в Таврическом саду. Денис Давыдов, 1811 год.
Исторические чтения. Василий Ключевский. Жизнь Петра Великого. В 1697 году 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из немецкой слободы, и куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собою из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком, в письмах своих даже к матери уже в 1689 году подписывался «Петрус». Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, которые псами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам. Таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, которые делают на кораблях всякое дело. Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские, владеть судном как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти или инструменты к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя, непременно запастись от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу, а при возврате в Москву привезти с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнении подряда. Кто из дворян обучит морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей, около 1000 рублей на деньги XIX века. отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 года извещала дожа, что их царское намерение в Европе присмотреться новым воинским искусством и поведением. Но из дневника князя Бориса Ивановича Куракина, бывшего в числе этих дворян, видим, что они учились там математики, части астрономии, нафтики, механики, фортификации оборонительной и наступательной, и много плавали. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера. Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кенигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехом ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию, в городке Коппенбурге, ужин, которым угостили знатного путника курфюрстины Ганноверская и Бранденбургская, был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет. Сначала растерявшись, Петр скоро оправился, разговорился, очаровал хозяек, перепоил их со свитой по-московски, признался, что не любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, строить корабли и фейерверки, показал свои мозолистые руки, участвовал в танцах, причем московские кавалеры приняли корсеты своих немецких дам за их ребра, приподнял за уши и поцеловал десятилетнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупились на россказни о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие ума, излишество грубости, неумение есть опрятно, и свели оценку на двусмыслицу. Это где государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Копенбург или недели за две до копенбургского ужина. Сообразно со своими наклонностями, Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией и Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника. Опередив посольство с немногими спутниками, Петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке Саардами среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая каморку у случайно встреченного им кузнеца, которого знал по Москве. Между делом осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву. Однако красная фризовая куртка и белые холщовые штаны голландского рабочего не укрыли Петра от досадливых разоблачений. И скоро ему не стало прохода в Саардами от любопытных зевак, собиравшихся посмотреть на царя-плотника. Лефорт с товарищами приехал в Амстердам 16 августа 1697 года. 17 августа были в Комедии, 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Петр, съездив ночью в Саардам за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо на верфь Ост-Индской голландской компании, где амстердамский бургомистр Видзен, или Витцен, человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Все волонтеры посольства, посланные учиться, розданы были по местам, как писал Петр в Москву, рассованы на разные работы по охоте. 11 человек с самим царем и Александром Меньшиковым пошли на Ост-Индскую верфь плотничать. Из остальных 18, кто к парусному делу, кто в матросы, кто мачты делать. Для Петра на верфи заложили фрегат, который делали наши люди, и недель через 9 спустили на воду. Петр целый день на работе, но и в свободное время редко сидит дома. Все осматривает, всюду бегает. В Утрехте, куда он поехал на свидание с королем английским и штатгальтером голландским Вильгельмом Оранским, Витзен должен был провожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии Рюйша, присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдене он заглянул в анатомический театр доктора Боергава, медицинского светила того времени, и, заметив, что некоторые из русской свиты высказывают отвращение к мертвому телу, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Петр постоянно в движении, осматривает всевозможные редкости и достопримечательности: фабрики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитательные дома, военные и торговые суда, влезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иноземцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав 4 месяца в Голландии, Петр узнал, что подобало доброму плотнику знать, но недовольный слабостью голландских мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 года отправился в Англию для изучения процветавшей там корабельной архитектуры. Радушно был встречен королем, подарившим ему свою лучшую навехонькую яхту. В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел всякие дивные вещи, и перебрался неподалеку на королевскую верфь в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым-мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Вулич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и отведывал метание бомб. В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Вайта для него дано было примерное морское сражение. Журнал заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещения Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в костелы, однажды принимали английских епископов, которые посидели с полчаса и уехали, призывали к себе женщину-великана, 4 аршин ростом, и под ее горизонтально вытянутую руку Петр прошел, не нагибаясь. Ездили на обсерваторию, обедали у разных лиц и приезжали домой веселы. Не раз бывали в Тауэре, привлекавшем своим монетным двором и политической тюрьмой, где английских честных людей сажают за караул. И раз заглянули в парламент. Сохранилось особое сказание об этом скрытном посещении, очевидно, верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях. Выслушав прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан». Изредка журнал отмечает: «Были дома и веселились довольно». То есть пили целый день за полночь. Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение. В Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда после 3-месячного жительства царь и его свита уехали, домовладелец подал куда следовало счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья. Мебель поломана, занавески оборваны. Картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы. Газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах. Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов стерлингов, до 5000 рублей на наши деньги по тогдашнему отношению московского рубля к фунту стерлингов. Видно, что, пустившись на Запад за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в тамошней обстановке. Зорко следя там за мастерствами, они не считали нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки. Не заметили, что у себя в немецкой слободе они знались с отбросами того мира, с которым теперь встретились лицом к лицу в Амстердаме и Лондоне, и, вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду оставляли здесь следы своих москворецких обычаев, заставлявшие мыслящих людей недоумевать, неужели это властные просветители своей страны. Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернетт. Петр одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками, особенно грубостью. И ученый английский иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути проведения, вручившего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительной частью света. Но Петру было не до впечатления, оставляемого им в Западной Европе, когда он, наняв в Голландии до 900 человек всевозможных мастеров, от вице-адмирала до корабельного повара, и истратив на заграничную поездку не менее 2,5 миллиона рублей, в мае 1698 года спешил в Вену, а оттуда в июле внезапно, отказавшись от поездки в Италию, поскакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и о стрелецком бунте. Можно представить себе, с каким запасом впечатлений, собранных за 15 месяцев заграничного пребывания, возвращался Петр домой. Попав в Западную Европу, он поспешил прежде всего забежать в мастерскую ее культуры и не хотел, по-видимому, идти никуда больше. По крайней мере, оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны европейской жизни. Возвращаясь в Россию, Петр должен был представлять себе Европу в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами. Тотчас по приезде в Москву он принялся за жестокий розыск нового стрелецкого мятежа. На много дней погрузился в раздражающие занятия со своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это воскресило в нем детские впечатления 1682 года. Ненавистный образ сестры с ее родственниками и друзьями, Милославскими и Шакловитами, опять восстал в его нервном воображении со всеми ужасами, каких он привык ожидать с этой стороны. Недаром Петр был совершенно вне себя во время этого розыска и в пыточном застенке, как тогда рассказывали, не утерпев, сам рубил головы стрельцам. А затем Петр почти без передышки должен был приняться за другое, еще более тяжелое дело. Через 2 года по возвращении из-за границы началась Северная война. Торопливая и подвижная, лихорадочная деятельность, само собой начавшаяся в ранней молодости, теперь продолжалась по необходимости и не прерывалась почти до конца жизни, до 50-летнего возраста. Северная война с ее тревогами, с поражениями в первое время и с победами потом – окончательно определила образ жизни Петра и сообщила направление, установила темп его преобразовательной деятельности. Он должен был жить изо дня в день, поспевать за быстро несшимися мимо него событиями, спешить навстречу возникавшим ежедневно новым государственным нуждам и опасностям, не имея досуга перевести дух, одуматься, сообразить наперед план действий. И в Северной войне Петр выбрал себе роль, соответствовавшую привычным занятиям и вкусам, усвоенным с детства, впечатлениям и познаниям, вынесенным из-за границы. Это не была роль ни государя-правителя, ни боевого генерала-главнокомандующего. Петр не сидел во дворце, подобно прежним царям, рассылая всюду указы, направляя деятельность подчиненных. Но он редко становился и во главе своих полков, чтобы водить их в огонь, подобно своему противнику Карлу XII. Впрочем, Полтава и Гангут навсегда останутся в военной истории России светлыми памятниками личного участия Петра в боевых делах на суше и на море. Предоставляя действовать во фронте своим генералам и адмиралам, Петр взял на себя менее видную техническую часть войны – Он оставался обычно позади своей армии, устроял ее тыл, набирал рекрутов, составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, провиант и боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, понукал, бронился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхмейстера, генерал-провиантмейстера и корабельного обермастера. Такая безустанная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет, сформировала и укрепила понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Петр отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вместе вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам, точь-в-точь, как чугунная пушка его петрозаводской отливки.
Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует. Александр Сергеевич Пушкин, 1835 год.
Прогулки по Русскому музею.
Тема иконографии образа «Похвала Богоматери» — это тайна воплощения Христа и заступничество Богородицы за род человеческий. В центре средненькой иконы — Богоматерь, сидящая на престоле. Она изображена, слегка повернувшись вправо. В ее левой руке — пурпурная пряжа. Правая ладонь раскрыта для принятия благодати. Ее поза обычно для композиции Благовещения. Голубой цветочный побег, сплетаясь в два овала, окружает фигуру Богоматери и полуфигуру юного Христа. Голубая ветвь напоминает об уподоблении Христа древу жизни, Богоматери – лозе виноградной. Вторым движению побега Богородицу и Спаса окружают пророки. Они протягивают Богоматери развернутые свитки с текстами своих пророчеств, предвестивших чудо воплощения Христа и атрибуты-символы, с которыми она сравнивается в этих ветхозаветных текстах. Аввакум изображен с горой Преосиненной, и Иезекииль с вратами затворенными, и Иеремия с каменной скрижалью завета, и Иаков с лестницей, Аарон с цветущим жезлом и Гедеон с руном, Моисей с горящей купиной, Даниил с горой, внизу Давид с ковчегом завета и Исаия с клещами. Между ними колено преклоненный Валаам, месопотамский чародей, указывающий на звезду. Пророки славят Богоматерь как храм одушевленный, вместилище Бога невместимого. В 24 клеймах, окружающих средник, иллюстрации стихов Акафиста. Гимнос Акафистос по-гречески означает «неседальный гимн», его слушали стоя. Это хвалебное песнопение в честь Богоматери. В изображениях клейм ощущается видимое сходство с фресками Дионисия из собора Рождества Богородицы Кирилла Белозерского монастыря.
Величественный портрет
сподвижника и любимца Петра I, князя Александра Даниловича Меншикова, отличается подчеркнутой торжественностью. Локоны парика эффектно обрамляют лицо, придают образу театральность. Умное, волевое и надменное лицо Меншикова исполнено силы и значительности.
Скульптор Иван Петрович Виталий исполнил этот мраморный вариант бронзового бюста Растрелли для Аполлоновой галереи Зимнего дворца. С характерной для эпохи барокко внимательностью переданы доспехи с изображенными на них батальными сценами, горностаевая мантия, звезды и орденские ленты Андрея Первозванного, польского белого орла и прусского черного. Разворот плеч, приподнятая голова создают впечатление движения. Подлинная работа Карло Бартоломео Растрелли хранится в Эрмитаже. Это было первое скульптурное произведение знаменитого итальянца, созданное им в России.
Флорентиец по происхождению, работавший в Риме и Париже, Растрелли приезжает в Россию по приглашению самого Петра I в 1716 году со своим сыном, который стал знаменитым архитектором. Заключив контракт на 3 года, скульптор навсегда остался в России, обретя вторую родину, создав здесь свои самые значительные произведения.
На причудливо изогнутом полотне, в парке с видом на дворец, среди тонких деревьев, искусственных руин и мраморных статуй, помещает изящные фигурки музицирующих дам и кавалеров художник Борис Суходольский. Эта незатейливая сценка мыслится им как аллегория музыки. На фоне пейзажа, написанного в пастельных, зеленых, серо-голубых, желтых и розовых тонах, фигуры персонажей выделены более ярким цветом. Такой несколько холодноватый колорит – характерная черта стиля рококо, расцвет которого приходится на первую половину XVIII века. Подобные картины предназначались для украшения дворцовых интерьеров и помещались над дверными проемами. Отсюда происходит и их название – «Дюсседепорт», что в переводе с французского значит «наддверное панно».
Прогулки по русскому музею.
В приятных сих местах, оставив некогда сует житейских бремя, я с лирой проводил отдел оставше время, и мысль моя текла свободно во стихах. О, муза, если ты своим небесным даром могла животворить тогда мои черты, наполни мысль мою подобным ныне жаром, чтоб царского села представить красоты. Ипполит Богданович, 1790 год.
Мусикийские грамматики.
Среди петровских вельмож, оказавших значительное влияние на становление молодой российской музыкальной культуры, особое место занимает граф Федор Матвеевич Апраксин. самого основания града Святого Петра генерал-адмирал Апраксин был главой Петровского флота. Как хозяин адмиралтейства он отвечал за снаряжение кораблей, а в том числе и за флотскую музыку. Сохранились, например, документы, свидетельствующие о том, что в его ведении находилось также изготовление музыкальных инструментов. Так, в одном из писем к Петру I граф Апраксин просит более 30 пудов серебра для труб и литавр военно-морских экипажей. При нем в Петербурге вошла в обиход корабельная музыка, звучавшая в самых разных ситуациях – от спуска готовых судов на воду и пиршественных угощений генералитета на палубе вновь построенных кораблей до сопровождения оркестровой игрой движения и лавирования Невского флота. Граф Апраксин был человеком весьма богатым. Ему принадлежал один из первых каменных петербургских дворцов на 60 покоев, и, по свидетельству современников, штат он содержал порядочный в соответствии со своим положением и располагал собственной домашней капеллой. В его доме давались балы и ассамблеи, где обязательно звучала музыка для танцев, то есть сюиты западных композиторов. Thank you. В Адмиралтействе у Апраксина имелась капелла, игравшая не только во время приемов, но и на башне по часам. Описывая посещение Адмиралтейства польским послом в 1720 году, один из участников события отдает должное обеду адмирала, состоявшему из одних корабельных блюд, и сообщает, что на башне тем временем играла музыка. А вот имя первого российского канцлера, другого сподвижника Петра Великого, графа Гавриила Головкина, специально в связи с музыкой не упоминается. Зато дети его отличались большой музыкальностью. Сын Михаил Гаврилович был отправлен государем за границу для обучения, потом был послом в Берлине. Европейски образованный, граф великолепно владел несколькими языками, знал и любил музыку. Но отличался при этом крепкой патриотической настроенностью, иностранцев не особенно жаловал, а в своем домашнем быту соединял российские традиции и западную культуру. В его доме собирались на обеды и ужины более 100 человек, и весь день, далеко за полночь, продолжалась музыка и танцы. У Михаила Гавриловича Головкина был собственный квалифицированный оркестр, впоследствии игравший на придворных балах при Анне Иоанне. Однако музыка в Головкинском доме звучала не только во время танцев. Хозяин и его гости частенько слушали ее просто ради удовольствия. Послушаем и мы с вами «Аллегро» Йоханна Йоахима Кванца.
Тут нет без красоты порожнего местечка. Я вижу ясно Петербург, Адмиралтейский шпиц горит, как свечка, и в 40 верстах мелькает Шлиссельбург. Фёдор Глинка, 1825 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Муза Кадлиц, Станислав Ландграф, Тамара Журавина, Сергей Бехтерев, Анна Прозорова, Иван Краско, Нина Федорова, Михаил Морозов, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.